Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Соловкин. И мы не случайно нашу передачу начинаем с марша прощания славянки. Передача посвящена параду, который состоялся, великому параду, который состоялся 7 ноября 1941 года. Сегодня на Красной площади проходила реконструкция этого парада. Многие могли принять участие, москвичи видели, как это происходило. А некоторые, правда, говорят о том, что, ну, они считают так, что сделана эта дата, сделана специально, отмечена как парад 7 ноября. Главный акцент сделан, чтобы отвлечь народ от праздника в честь Великой Октябрьской социалистической революции. Но, скажу вам, в этом есть смысл, действительно. Парад 41-го года, 7 ноября, был преодолением, это во многом был преодолением этой Великой Октябрьской социалистической революции, ее последствий и последствий гражданской войны. Вообще, надо сказать, что мало кто верил, что этот парад произойдет, потому что в это время, ну, во всяком случае, в Берлине никто не мог даже это себе представить, потому что германцы готовили другой парад. Он должен был, немецкий парад, состояться в поверженной столице России, Советского Союза. А после разгрома Центрального фронта и окружения трех армий под Вязьмой в начале октября, многие были уверены, что Москва падет. Но это было чудо, чудо и мужества, чудо доблести, стойкости. И, конечно же, мы об этом не раз говорили, о битве под Москвой. Но вот что произошло? Парад был, конечно, объявлен в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. И знаете, когда Сталин спросил проводить ли парад, традиционный парад в честь этой годовщины, то генералы и наркомы его сразу не поняли, какой парад. Немцы стоят в десятках километров от Москвы, видят Москву в бинокле, а в это время в Москве осажденный проводится парад. Но надо вам сказать, что по силе воздействия Сталин настоял на этом, параде. И по силе воздействия этот парад приравнивается совершенно справедливо к важнейшей военной операции. Потому что это была операция, которая подняла не только дух армии, но и всей страны. То есть весь мир увидел тогда, что Москва не сдается, что дух русского народа не сломлен. Но этот парад был связан с большими сложностями, потому что, знаете, немцы бомбили Москву, были опасения серьезные. Вот, говорят ветераны, что даже был такой приказ, если бомбежка начнется, если попадают под бомбы, не прекращать марш, вместо погибшего замещает следующий боец, идут дальше до конца, проходят маршем. А в Гуме был развернут госпиталь. Видите как, да? Но все были готовы на эти жертвы. Но, правда, с 5 ноября советская авиация наносила упреждающие бомбовые удары по аэродромам немецких войск. И к тому же, вот явная милость Божия. За день до парада метеорологи сообщили, что 7 ноября низкая облачность и сильный снегопад. И это, конечно, разрядило обстановку. И парад начинался ровно в 8 часов 7 ноября 1941 года. Командовал парадом командующий Московским военным округом генерал Павел Артемьев, а принимал его маршал Семен Буденный. Семен Михайлович Буденный, полный георгиевский кавалер, у него даже было не 4, а, по-моему, 5 или чуть ли не 6 георгиев, потому что за что-то он попадал по взыскание за удар офицера. И, видите, ну, настоящий герой Первой мировой войны, Первой войны с германцами в 20 веке. Ну, а для немцев этот парад стал полной неожиданностью, потому что радиотрансляция с Красной площади была включена на весь мир, и в ту минуту, когда парад уже начинался, его услышал и Гитлер. Потом немцы писали, немецкие приближенные Гитлера писали о том, что никто не осмеливался ему доложить о том, что в Москве проходит парад. А Гитлер сам совершенно случайно включил приемник, услышал команды на русском языке, музыку маршей и твердую поступь солдатских сапог. И фюрер понял, в чем дело, и пришел в неописуемую ярость, по свидетельству очевидцев. Бросился к телефону, потребовал немедленно соединить его с командующим ближайшей к Москве бомбардировочной эскадры и устроил разнос, сказал: «Даю вам час для искупления вины. Парад нужно разбомбить во что бы то ни стало. Немедленно вылетайте всем вашим соединениям, ведите его сами лично». Но, несмотря на метель, немцы подняли свои самолеты в воздух, но до Москвы не долетел ни один. Вообще-то была победа и 6-го истребительного корпуса, и зенитчиков ПВО. В этот день было сбито 34 немецких самолета, которые пытались прорваться к Москве. Так что, братья и сестры, парад был, конечно, знаменательный, и это был образ великого духовного мужества русского советского человека. И вот мы сейчас услышали прощание Славянки с вами. Давайте об этом поговорим после того, как вспомним о том, как это великое духовное мужество и вера была выражена в словах марша защитников Москвы. Представим, братья и сестры, немцы стоят, они стоят у стен Москвы. И вот звучит марш защитников Москвы.
Oh,
Ну что, братья и сестры, отыскали они могилу в туманных полях под Москвой. Но самое удивительное, что в этой песне прозвучали слова молитвы, потому что мы к Матери Божией обращаемся. Нерушимая стена и предстательство. Представляете, вот в те годы атеистически нерушимой стеной обороны стальной разгромим, уничтожим врага. Но скажу вам, что это не зря 7 ноября этот праздник празднуется не как праздник русской катастрофы, которая, по моему мнению, была Октябрьская революция и Февральская. Это одна и та же революция, Февральская, Октябрьская, может, еще сегодня успеем об этом сказать. Дело в том, что вот этот марш, написанный Агапкиным, он был штаб-трубачом 7-го запасного кавалерийского полка и в 12-м году написал марш прощания славянки, учился в Тамбовском музыкальном училище без отрыва от службы. Он сразу стал любимым маршем в русской армии. И под этот марш уходили на фронт в Первую мировую войну, германскую, как ее называли, или Вторую отечественную. И вот в этот день, в 41-м году, прозвучали имена в Советском Союзе, где 17-го года боролись с царизмом, как они говорили, с, значит, великодержавным шовинизмом. А чьи имена прозвучали? Александра Невского, святых, Дмитрия Донского, Минина и Пожарского, Суворова, Кутузова. Россия в этот день возвращалась к своим корням, к своей истории. И с этого начинался поворот. Вскоре была великая победа под Москвой. Георгий Константинович Жуков считал, что это самая великая победа. Он считал, что самые тяжелые дни для него были. Он же не спал несколько суток. Представляете, это выше человеческих возможностей. В таком напряжении, как Жуков в таком напряжении находился великом, несколько суток не спать. А вот слова Иосифа Виссарионовича Сталина. «Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, командиры, политработники, партизаны и партизанки, на вас смотрит весь мир, как на силу способную уничтожить грабительские полчища немецких захватчиков». Скажу вам, сегодня на нас смотрит тоже, ну, не весь мир, но многие народы, как на силу, которую могут остановить только этого гегемона, который путем оранжевых революций устраивает хаос во многих странах, бомбежками, ударами ракетно-бомбами несет демократию. И вот Сталин говорит, на вас смотрят порабощенные народы Европы, попавшие под иго немецких захватчиков, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойными этой миссии. Он говорит о освободительной миссии, когда немцы стоят в километрах от Москвы. Представляете? Десятка километров от стен Кремля. Война, которую вы ведете, есть война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. То есть имена святых русских названы. Это великое было, конечно, событие. И вот диакон тоже часто бывает на радио «Радонеж». Владимир Васильев, диакон из Санкт-Петербурга, он свидетельствует о рассказе доктора исторических наук, профессора Санкт-Петербургского государственного университета Алексеева. Алексеев ему рассказывал о своей жизни в блокадном Ленинграде, о впечатлениях, которых оказал тогда аппарат на него и речь вождя. Он говорил, что из магазинов исчезали продукты в это время, сокращалась выдача хлеба, начинались постоянные артобстрелы, бомбежки. Но самым страшным днем, он пишет, для меня стало 16 октября, когда в газетах я прочитал «Москва на осадном положении». Представляете, как страна, когда были Минск, Киев, Павлодар. Советские города тогда же, как сводки, голос Левитана говорил, после часто начинали с того, что Левитан говорил, после долгих и упорных боев наши войска оставили город и перечислялись города, а потом о немецких потерях. И вот в этот момент Алексеев рассказывал, голову не вмещало, что Москву сдадут. И насколько радостной оказалась весть о параде 7 ноября 1941 года и речь Сталина, его призывы. Под знаменами Александра Невского, Дмитрия Донского, Минина и Пожарского, Суворова и Кутузова. Вперед к победе. И думалось, слава Богу, конец этому проклятому троцкистскому интернационализму. Возвращается русский патриотизм. Вот так многие русские люди воспринимали этот парад и воспринимали речь верховного главнокомандующего. Так что это действительно преодоление было последствий этой страшной русской катастрофы, гражданской войны. Но вы знаете, братья и сестры, когда вот мы слушали сейчас «Прощание славянки», я зашел в интернет и неожиданно увидел множество публикаций. Знаете, как они начинаются? «Разоблачаем. Никакие солдаты ни в каком 41-м году не уходили на фронт под музыку «Прощание славянки». Ну, а дальше идет, что Сталин запрещал этот марш, что он был запрещен до 55-го года в Советском Союзе, никто, как белогвардейский, никто, значит, его... А я говорю о том, что Агапкин дирижировал, и марш звучал. Я думаю, что ж такое, не может быть. А публикация за публикацией, разоблачение, представляете? Весь интернет забит. Но вот генерал-майор Николай Михайлович Назаров, он главный военный дирижер был в Советской армии в свое время, народный артист, он говорил о том, как это было. Свидетельство, этот марш прозвучал в 41-м году на историческом параде на Красной площади. Василий Иванович в этом параде дирижировал сводным оркестром. И с этим маршем, «Прощание славянки», бойцы прямо с парада шли на передовую бить врага. И отсюда он зазвучал почти во всех армейских оркестрах. Это второе рождение замечательного марша было именно в этот день, в 41-м году. 7 ноября, понимаете, он был военный капельмейстер, Василий Иванович Агапкин, дирижировал сводным оркестром. Да, и вот интересно, что в ночь накануне парада Москву накрыла пурга с обильным снегопадом, и у инструментов замерзли вентили. Басы пришлось укрывать полами шинелей, а вентили отогревать руками. И Василию Ивановичу, как он говорил, казалось, что вот-вот сердце остановится. Куранты на Спасской башне пробили 8 раз, и в эфир понесли слова Левитана: «Внимание, внимание!» Говорят все радиостанции Советского Союза. И Агапкин, стоявший на специальной деревянной подставке, чтобы его хорошо могли видеть все музыканты, взмахнул руками, и сводный оркестр заиграл встречный марш. Но все, кто служил в армии, братья и сестры, этот встречный марш хорошо знают, мы под него с вами ходили, маршировали, прозвучал сигнал: «Слушайте все!» Да, и... Затем исполнили «Интернационал», время было советское, тогда еще не было гимна, написанного регентом храма Христа Спасителя Александровым. Он в 44-м году станет гимном Советского Союза, заменит «Интернационал». Но затем под раскат орудийных залпов, значит, началось торжественное шествие войск. И сводный оркестр точно под левую ногу головной колонны. Этот момент для капельмейстера, музыкантов, самый ответственный. Грянул марш-парад. И вот чеканя шаг, они шли по Красной площади. Причем они же шли прямо с парада боев. Мы все эти кадры с вами видели, знаем в хронике. Это великие кадры. Смотришь и понимаешь, что это такое. А оркестр играл неумолчно. И Агапкин Василий Иванович, он стоял на этой подставке деревянной, недвижим он, как изваяние, только руки дирижировал. И чуть не закончилось это так очень трагично. Он рассказывал в своих воспоминаниях: пора мне сходить с поставки. Хотел было сделать первый шаг, а ноги не идут, представляете? Сапоги примерзли к помосту. Я попытался шагнуть более решительно, подставка затряслась и пошатнулась. Но думаю, беда, сейчас упаду. Что делать? Я не могу даже выговорить слова, так как губы мои замерзли, не шевелятся. И подбежавшие помощники с трудом сняли смертельно замерзшего Василия Ивановича Агапкина с подставки. Вот видите, как это было, как проходил этот марш. Да, а оркестр заиграл для конников стремительно веселую мелодию «Кавалерийская рысь». Оркестр отошел в это время в сторону к зданию ГУМа, и конница прошла. Потом артиллерийские части, затем Т-34-ки. Это парад был великий, братья и сестры. А дочка рассказывала, что приводила слова Агапкина, его дочь. Одна мысль занимала его целиком. Надо донести звуки музыки до глубины солдатской души, чтобы поддержать силу бойцов, приблизить час справедливого возмездия. Сводный оркестр играл «Прощание славянки». Патриотическая мелодия марша была созвучна мыслям и чувствам воинов. И каждый уносил с Красной площади в память ее высокий душевный строй, вдохновляющий порыв. Ровными рядами шли солдаты. Поэтому, братья и сестры, кто увидит, не слушайте эту ложь и клевету. не был Сталином запрещен этот марш. Он звучал на параде, великом параде. Два великих парада у нас есть. 7 ноября 1941 года и великий парад 24 на Троицу 1945 года. Так что «Прощание славянки» для каждого из нас — это очень родной марш. И не только для мужчин, которые служат в армии. Я помню, когда провожали в армии, провожают новобранцев. Вот, первый раз я еще сам, мне надо было еще год идти, провожали ребят. И я смотрю, время-то советское, Афгана еще не было. Все это было, все хорошо, все счастливы, молодые, здоровые ребята. Как заиграли «Прощание славянки», многие матери, они были молодыми довольно женщинами, заплакали. Почему заплакали? Вот так действует этот великий марш. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем нашу передачу, и во второй части передачи мы поговорим с вами о революции и о чуде удивительном, которое произошло ровно 20 лет назад, именно 7 ноября 1998 года, замироточил впервые чудотворный образ царя-мученика Николая Александровича. И это, конечно, было не случайно, но я говорил же, что для всех православных людей это событие, которое у нас называют до сих пор Великой Октябрьской революцией, было страшной катастрофой. Иначе нельзя об этом говорить. Величайшие потери русского народа, разрушенные храмы, миллионы убитых, умерших от голода. Я говорил уже, что многое из того, что происходило, можно назвать геноцидом. Но все было очень серьезно. И не укладывается в такие черно-белые схемы. В этом явно действовал промысел Божий. Это была великая эпитимия. Господь же сказал: кого люблю, того и наказую. Россия вместе с Европой стала отходить от веры, от верности Христу Спасителю. Угасал огонь веры в сердцах. Вот у нас же какой был священный девиз? За веру царя Отечества. И когда вера стала угасать в сердцах, то стал не нужен царь. А как только стал не нужен царь, отец народа, помазанник Божий, то стало гибнуть Отечество. Но о революции, знаете, вот мы сейчас говорим, только, вот, мне кажется, сейчас начинает происходить духовное осмысление этого события. Вот Чжоу Нюань, китаец известный, такой очень мудрый человек был, он говорил о французской революции. Ей всего 200 лет, слишком мало, чтобы давать оценки. Ну, представляете, 5000 лет китайской цивилизации, они говорят, что это 200 лет, это не время, которое стоит давать оценки. Хотя мы с вами знаем, что это тема, наверное, отдельной передачи. Февральская революция, потом Великая Октябрьская, это точный слепок богоборческой, безбожной французской революции, когда был казнен благочестивый король Людовик XVI, королева Мария Антуанетта, и потом стали рушить, не просто осквернять храмы, убивать тысячами священников, геноцид был в Вандее. Но это, может быть, отдельно мы об этом подробнее поговорим, потому что не все это знают. Это страшные плоды были этой революции. Вообще все революции, все они богоборческие, обязательно. Но вот что говорил о русской революции митрополит Вениамин Федченков? Он же духовником был в Врангелевской армии вооруженных сил Юга России. Ну, вообще стоит, мы, может быть, вернемся как-нибудь к его воспоминаниям. Они очень интересные. Необыкновенный человек, митрополит Вениамин Федченков. И он говорил, однако, отрывок, однако же сейчас скажу я то же самое, что думал на горе в сельской церкви. Он видел отступление армии Врангеля, видел, что происходит, и он говорил, что по памяти его слова один из офицеров ему сказал: у нас армия тоже фактически безбожная, к сожалению. Там много было верующих, настоящих героев, исповедников, а многие были февралисты. И поэтому куда нам мелким бесам бороться с такими крупными бесами, как большевики? И митрополит Вениамин Федченков, он переживал очень. Врангель говорил, что большевикам может помочь только чудо. А им не преодолеть Перекоп, не взять Крым. И вдруг, представляете, мороз, и ветер угоняет воды с Севаша. И потом, когда отступала белая армия, митрополит Вениамин говорит: ну что же, чудо. Он говорит: да, получается, чудо помогло большевикам. Понимаете, что было? И митрополит Вениамин подумал: Бог правит миром, чего же через меру ужасаться? И в самом деле, если мы веруем, что над всем есть промысел Божий, если мы повторяем евангельское слово, и волос с головы не упадет без воли Божией, так неужели такое колоссальное событие, как революция, случилось без этой воли? Недопустима даже сама мысль об этом. В чем эти причины и знамения промысла, я подробно скажу дальше в главе о церкви и соборах. А сейчас лишь утверждаю: по промыслу Божию произошла революция, и пришла большевистская безбожная власть. И потому я никак не могу согласиться с однобокой формулой Тихомирова: «Всякая власть от дьявола», — говорит владыка Вениамин. У нас звонок... Нет, звонка нет, показалось. Да, и митрополит Вениамин, знаете, он очень мудрые слова говорил о революции. Он был очень благочестивым человеком и свидетелем того, что происходило тогда в России. И как братья и сестры, погибала, казалось, погибает страна. И мне хотелось бы только вспомнить о том, кто эту революцию устраивал. Дело в том, что в октябре 17 года власть в стране от февралистов перешла к самой радикальной части революционного движения, партии большевиков. Но они все были революционерами. И февралисты, на мой взгляд, вот мне кажется, февралисты повинны в гибели Российской империи гораздо больше, чем большевики. И кто из них более страшный бес, трудно сказать. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Виктор Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я ваша постоянная слушательница, раба Божия Наталья.
Да, Наталья.
Вы знаете, у меня не последнее время, а уже давно, полное какое-то переворот, а я не понимаю, что, где я живу. Я из семьи блокадников. У меня отец, вернее, дед умер от голода в Ленинграде. Отца вывезли еле живого из Ленинграда блокадного. Сейчас я, вот сколько-то времени назад, я не могу прийти в себя от того, что услышала. Я знаю, что вы мне скажете, что это выродки, это какие-то особые... Но сняли «Черную комедию», вы знаете, о чем я
да
говорю.
Да я говорю уже в передаче.
Но я еще, Виктор Александрович, я просто...
Да-да-да, Наталья, конечно, конечно.
Продолжу, потому что у меня уже наболело. Понимаете, я не знаю, может быть, все в кучу сваливать не стоит, все факты вот эти вот страшные. Ну вот, перестройка началась, например, с искажения нашей истории. Я начал писать какой-то резун под псевдонимом Суворов. Ее начал искажать Сорос. Ну, в общем, там много было, кто приложил руку к искажению истории. Я выросла в советское время. Чтобы у нас было такое возможно, вот даже кто бы в голову пришло, вот это вот о блокаде, вот в таком ключе, вот это вот изображать историю нашу. Власов у нас герой. Многие священники так, так сказать, и изображают черной дырой наше прошлое.
Простите, я понимаю вашу боль, Наталья, да. Я просто на эту тему мы не раз говорили в наших передачах. Я последнюю передачу посвящал, кстати, в одной из последних, я прочел стихи Ольги Бергольц и сказал, что если эта комедия, мы не сможем народом больше называться. Я с вами согласен полностью, потому что это такое осквернение памяти, это кощунство самое настоящее. Единственное, что утешило, что не только государство этому подонку, я считаю, что это нелюди могли только такое сделать, снять комедию о блокадном Ленинграде. Подонки и нелюди. Простите, а других слов у меня нет для этой публики. Я не хочу называть имена этих актеров и актрису, которую там снялась. Я к ней относился как к талантливой актрисе с уважением. Для меня это... Я с вами полностью согласен. Но единственное, что радует, что не только государство, ни один продюсер этому мерзавцу не дал деньги на эту комедию. Он сам сейчас подписку собирает. И то, что он сделал... Вы совершенно правы, это информационная война была. Сначала мерзавец Резун. Предатель Иуда снимает свои книги, издает, их распространяет. Это время Иуд был. Иуда Горбачев, Иуда генерал КГБ Калугин. Понимаете? Вот сейчас национальный герой Украины Мазепа, Иуда, награжден орденом Иуды. А у нас это время Иуд. Понимаете? Начало 90-х, конец 89-х. Что тут говорить об этом? С вами полностью согласен. Но я могу сказать, что сейчас все-таки военно-историческое общество работает. Юнармия создана. Много военно-патриотических клубов. Снимаются фильмы. Правда, фильмы такие снимаются иногда. Но это отдельный разговор. Я как-нибудь расскажу. Я посмотрел тут один фильм. До сих пор не понимаю его как патриотический. Он пытались его снимать как патриотический. О переходе Кошкина, знаменитого конструктора Т-34, с Харькова в Москву. Я до сих пор не могу понять. Этот фильм снимали жертвы ЕГЭ? Или это сознательная диверсия, или снимали психически, ну, шизофреники снимали, я просто до сих пор не могу. Но я потом расскажу, почему я так считаю. Понимаете, государство желает, чтобы патриотическое кино снимали. На народные деньги сняли о подвиге панфиловцев. Еще какие-то. Хотя, о современном кинематографе это отдельный разговор о том, что происходит. Так что... Наталья, я согласен, понимаю вашу боль, и когда все услышали о том, что комедию сняли, во-первых, там ложь абсолютная, она снята по листовкам пропагандистским Абвера, эта комедия. Понимаете, вот по-хорошему за такие вещи человек должен, уголовное преследование должно начинаться. Но у нас уголовное преследование пока не начинается, Но будем надеяться, главное, что наш народ, вот представляете, я просто скажу, сказала Лариса Лужина, она, у нее тоже отец во время блокады, она блокадница, Лариса Лужина сказала, вся семья, что плюнуть хочется в этого человека. У Владимира Владимировича Путина, вы же знаете, у него старший брат до его рождения умер в блокадном Ленинграде, а отец свой... Паёк в госпитале, раненый на Невском пятачке, отдавал матери, когда приходила она к нему. И заметили, что он не выздоравливает. И когда проследили, запретили ей ходить в госпиталь, не пускали. И когда он вышел, он побежал, а ее уже выносили похоронная команда. просто грузили с мертвецами. И он увидел пульс, прощупал, говорит, она жива. Понимаете? И Путин ездит на Пискаревское кладбище, так что я думаю, что не меньше нас эту боль чувствует, как все ленинградцы, как все, у кого в блокаду кто-то погиб. И я не знаю, мне кажется, это должно преследование. Когда какие-то мерзавцы говорят, аннексия Крыма на нашем телевидении, граждане России, политологи какие-то, я не понимаю, почему, как это возможно. Ну, по-видимому, проявляют к ним такую терпимость. Главное, чтобы народ, чтобы мы с вами были нетерпимы к этим подонкам, мерзавцам и иудам. Но, что хотелось сказать. Вы знаете, вот и мне хотелось бы вернуться к памяти защитников Москвы. Сейчас мы о блокадном Ленинграде сказали, потому что стихи Ольги Бергольц, когда читаешь ее блокадный дневник, ее поэму, то даже не все, я вот прочел отрывок, понимаете, а все читать невозможно, потому что это такая боль, что даже в эфире невозможно как-то прочесть. И это великие страдания великого народа, великий подвиг. И мне хотелось бы, вот в советское время, мне хотелось бы, чтобы мы сейчас услышали песню, посвященную защитникам Москвы из советского фильма. Фильм замечательный, «Битва за Москву» называется. Песню из этого фильма, посвященную героям, защитникам Москвы. И особенно она посвящена московским, подольским курсантам. Вы знаете о их подвиге.
Слышится нам эхо давнего парада, снятся нам маршруты главного броска. Ты моя надежда, ты моя отрада, в сердце у солдата ты моя Москва. Мы свою победу выстрадали честно, преданы святому кровному родству. В каждом новом доме, в каждой новой песне помните ушедших в битву за Москву. Серые шинели, русские таланты, синее сияние неподкупных глаз. На равнинах снежных юные курсанты, началось бессмертие, жизнь оборвалась. Мне на этом свете ничего не надо, только в лихолетии ты была жива. Ты моя надежда, ты моя отрада, в каждом русском сердце ты моя Москва. Ты моя надежда, ты моя отрада, в каждом русском сердце ты моя Москва. Все, что было с нами, вспомнят наши дети. Все, что потеряли, что для них спасли. Только ты осталась лучшим на планете, самым справедливым городом земли. Наших улиц трепетные взгляды, юных наших песен строгие слова. Ты моя надежда, ты моя отрада, в каждом нашем сердце ты моя Москва. Ты моя надежда, ты моя отрада, в каждом нашем сердце. Ты моя Москва.
Дорогие братья и сестры, давайте помолимся всех погибших, всех отдавших жизнь за Отечество в битве под Москвой. Отсюда началась поступь нашей победы. Да, и мы помним всех ушедших, и уверен, бессмертный полк будет помнить их. Он никогда не перестанет идти. Так что такие нелюди, как этот режиссер, ему подобные, это пена, пена. И помолимся о здравии всех ветеранов, о том, чтобы Господь их сохранил. А слова, видите, ты моя надежда, как Матери Божией икона именуется, отрады и утешения, да? И мы как надежде нашей необоримой заступницы прибегаем к Царице Небесной. Но слова в этой песне, видите, удивительные. Серые шинели, русские таланты, синее сияние неподкупных глаз. На равнинах снежных юные курсанты. Началось бессмертие, жизнь оборвалась. Жизнь земная оборвалась, а началось действительно бессмертие в жизни вечной. И вот слова, которые, я думаю, многие наши воины, и Роман Филиппов, Александр Прохоренко, такие же молодые ребята могли повторить бы: «Мне на этом свете ничего не надо, только в лихолетии ты была жива. Ты моя надежда, ты моя отрада в каждом русском сердце, ты моя Москва». Некоторые говорят, что Москва стала Вавилоном. Да нет, братья и сестры, кто что видит в Москве, кто Вавилон видит, кто видит Святой Град. И я в эту субботу всех, кто сможет, зову на поездку к чудотворным иконам Пресвятой Богородицы. Она посвящена столетию завершения как раз 10-11 Великой войны, как ее называли в России, Первой мировой, Германской ее называли. Это Суворовский маршрут, посвященный нашему русскому архистратигу, святым, святой для меня, я его считаю, но непрославленный, Песчанской иконе Матери Божией. Вот мы расскажем вокруг, когда на грани войны был мир в 99-м, помните бросок на Приштину? По благословению отца Николая Гурьянова со списком Песчанской иконы облетели вокруг всей Великой России. Вылетели из Москвы и прошли над Чукоткой, по всей России, по всем границам, над Северным Казахстаном, над Украиной. Вернулись под Ленинград. Да, потом побываем в храме Христа Спасителя у Августовской иконы Матери Божией и в Выверском храме на Всполье, там Порт-Артурское, именуемое Торжество Пресвятой Богородицы, а завершим у иконы Царственных Мучеников в храме святителя Николая в ПЖ. Кто желает присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. У нас звонок. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Меня зовут Петр. В контексте этого разговора обороны Москвы я решил вспомнил один эпизод. Дело в том, что впервые немцев окончательно остановили, и там, где они дальше не прошли, под Дмитровым на Перемиловских высотах. Вот, там была очень тяжелая схватка. Ну, они, думаю, в наше время через интернет не сложно прочитать. Интересно это тем, что этот район Дмитровский, в нем в течение советского периода местными приходами отстояли свои храмы. Они там с подношениями ходили к местным ответственным, еще что-то придумывали. Ну, в общем, отстояли, по-моему, чуть ли не 14 храмов.
Да-да, ну, я знаю хорошо этот район. Да-да. Спасибо, да, говорите, пожалуйста.
Ну, собственно говоря, это вот просто интересный факт, что вот место, в котором впервые окончательно остановили немцев, оно славится своим благочестием. Вот. Ну и там еще был епископом святитель Серафим Звездинский. Звездинский. Вот.
Спасибо, спасибо, Александр. Я знаю очень хорошо... Петр, простите. Я знаю очень хорошо это место. У меня в Перемилово старший друг, близкий, художник один замечательный жил. И сейчас живет, помоги ему, Господи, отец Стефан. Дело в том, что я делал одну передачу, сегодня не успею об этом рассказать, о чудесном уничтожении моста. Все вы знаете, вот этот мост через Яхром, немецкие танки переходили. Я рассказывал Павле Петровиче Гвоздкове, генерал-лейтенанте. Тогда, может, сегодня не успею, наверное, рассказать. Очень интересная история. А я напоминаю, что завтра состоится в цикле «Возвращение на родину». Это весь 19-я часть цикла этого благотворительного духовно-просветительского посвящена 220-летию Александра Сергеевича Пушкина. И вот этот вечер называется «Пушкин. Божественный дар России». Фильм будет и встреча с настоятелем Елоховского собора отцом Александром Агейкиным, с нашим постоянным автором отцом Артемием Владимиром, историком культуры Севастьяновым, киноведом Шемякиным, и должен приехать отец Сергей Шафрудинов, который из Североморска, который окормляет Ведяева семьи моряков Курска, который ходил с нашими моряками в поход в Средиземное море, боевой поход на адмирале Кузнецове. Начало 18:30, так что, братья и сестры, вечер, мне кажется, будет очень интересно. Это «Белый зал» Дома кино, метро «Белорусская», улица Васильевская, дом 13. Да, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Виктор Александрович.
Добрый вечер.
Ирина, раба Божия.
Да, Ирина.
Виктор Александрович, вот, конечно, очень тяжелые сегодня, о тяжелых вещах мы говорим. Песни, которые прозвучали, вы знаете, без слез, конечно, их невозможно слушать, но в то же время это для души очень полезно. Мой папа погиб под Москвой. Последнее письмо его было, вытяжки такие, я помню, на всю жизнь запомнила. «Мы на Волоколамском направлении», маме он пишет, «идем в бой. Жив буду, напишу. Береги себя и детей». У него было, осталось, в Москве остались 3 детей, 6 лет, 4 годика и год. Я была самой старшей, мне было 6 лет. Памятник нашему папочке около десятка внуков мужчин. Мамочка, вдова погибшего, отдала все силы, чтобы нас вырастить, сдавала кровь, была донором войны. И Господь даровал ей жизнь долгую за ее доброту к Богу, к людям. Она прожила 91 год. Я вот что хочу. Наталью я, конечно, полностью поддерживаю. Я понимаю ее чувства. Мне тоже эти чувства волнуют. Но, Наташенька, миленькая, я могу сказать и всем нашим радиослушателям, дорогим. Да, мы живем в очень трудное время. Но зреют очень добрые... Всходы у нас очень хорошие. Я слушаю разные радиостанции. Я вижу, как мужают наши дети, как они правильно понимают слова демократия, революция. То есть они понимают, что это такое, какой это ужас. И давайте надеяться на то и помогать всеми своими, кто чем может, кто словом, кто делом, кто, ну, любыми способами можно найти десятки, чтобы вот эти ростки подрастали, чтобы нас было больше, и за нами все-таки победа.
Отца как звали? Алло?
Петр.
Петр. Ирина Петровна.
Красноармеец Петр. Он занесен в книгу почета Москвы.
Царствие небесное.
Вот так, Виктор Александрович, я думаю, что это горе коснулось почти каждой семьи. Сколько лет прошло, но это слезы, конечно. Но надежда покидает нас последней. Давайте надеяться, Виктор Александрович.
Спасибо большое.
С нами Бог.
Спасибо
вот
большое
это самое
за ваши
главное.
Слова. И Царство Небесное воину Петру и всем сложившим голову в Великой Отечественной войне. И я с вами полностью согласен, Ирина Петровна. Не просто надежда и отрада наша, Пресвятая Богородица. И дети у нас растут хорошие, от нас многое зависит. Идет борьба за души детей. Понимаете, вот сейчас война объявлена, непримиримая Русской Православной Церкви. Война России, и это те же силы, которые устроили великую так называемую революцию во Франции, потом все революции в России, февральскую, октябрьскую, и в августе 91-го те же силы устроили. Но победа будет за нами, потому что, знаете, вот давали Советскому Союзу все генштабы мира, кто лучше, кто месяц продержаться против Третьего Рейха, кто 2 месяца максимум. И только один генерал де Голль, последний великий француз, он сказал в июне, когда немцы напали, теперь Третьему Рейху, Германии конец. Его спросили, почему. Он говорит, да потому что Россию никто не побеждал никогда. Понимаете, вот великий француз, который любил Россию, который, кстати, когда приехал, стоял на вытяжку полтора часа у могилы Сталина, отдавая честь, потому что он понимал, что сделал верховный главнокомандующий для победы. В отличие от нынешних, которые кричат, победили вопреки Сталину и вообще, да, ну вот такие вещи. И не потому, что сейчас снова, я чувствую, начнут кричать «сталинист», да не сталинист, просто говорить об этом великом параде, не упоминая того, кто этот парад организовал, чья воля в этом была, невозможно. И говорить о Великой Отечественной войне без Верховного тоже невозможно. А я прошу ваших молитв, братья и сестры, о новопредставленной Антонине, о Владимире и о здравии Таисии, Петра, Ирины, Натальи, от раковицы Ники, отрока Романа, младенца еще Романа, и младенца Давида. И о упокоении новопредставленного Анатолия Валерия Николаевича Ганичева. Упокоение мы вспоминаем Всемирный Русский Народный Собор, говорим о нем. И о здравии Олега Анатольевича Платонова мы говорим, что сейчас этот суд идет, надеемся на милость Божию, на помощь всех. О тяжко болящем Георгии, болящей Татьяне, Ларисе. О тяжко болящей Елене просим сугубых молитв. Тяжко болящем Алексее, болящей Ларисе, тяжко болящем Ольге, Маргарите, Валентине, Татьяне, Валерии. Болящем Андрею предстоит операция. И еще раз, братья и сестры, ну уж это отдельная передача будет. Я расскажу о тех чудесах, связанных с чудотворным образом государя, которым я был свидетелем. Дело в том, что в этот день, 20 лет назад, мне позвонила Алла Васильевна Дьякова. Тоже просим ваших молитв, болящей, тяжко болящей Алле. У нее находилась эта икона государя. Олег Иванович Бельченко, он был врач. Он дав... Дело в том, что когда Олег Иванович принес икону, с иконой пришел в монастырь Сретенский, у него был насморк тяжелый. Он не понял, когда увидел священника, который служил молебен, увидел икону царя, еще не было всероссийского прославления, но в Сретенском уже была икона снятия пятой печати, кажется, если не ошибаюсь. И он увидел икону царя и запел «Царство земного лишения». А Олег Иванович не понял, почему к нему все стали, значит, так приближаться, как бы принюхиваться. У него насморк был, не чувствовал запахи. А икона заблагоухала очень сильно. Ее поставили на подоконник. Одно время подоконник благоухал. Отнесли в алтарь, чтобы проверить. Ну, так принято. Две недели не смазывали кто-то. Две недели она стояла в алтаре, благоухала. И Олег Иванович, так он врач, дежурил постоянно. Часто он отдал Алле Васильевне Дьяковой, потому что она каждый день читала акафист святым царственным мученикам. Вот 7 ноября мне звонит Алла Васильевна. И говорит: «Виктор Александрович, приезжай, икона замироточила». И я не помню, то ли я в этот день, 20 лет назад, то ли на следующий приехал. Ну, по иконе текли капельки, струйки мира. Потом осталась мне даже фотография на память. Мы с иконой стоим вместе с матушкой Серафимой Чичаговой, покойной игуменей Новодевичьего, внучкой священномученика Серафима Чичагова, Игорем Камшиловым. Еще вот надо посмотреть на фотографии. Вот с тех пор икона Мироточева, только была отнята икона Иверская, Монреальская, после мученической кончины брата Иосифа. И в этот же момент, буквально через некоторое время, немного прошло за Мироточева, икона царя-мученика. И много чудес. Я потом расскажу отдельную передачу. Посвящу. Говорите, пожалуйста, только у нас буквально 2-3 минуты.
Здравствуйте, Виктор Александрович. Я хочу людей всех поздравить с праздником Победы. Парада вот этого Победы. Но я хочу сказать такую вещь. Ведь войну-то выиграли безбожники, комсомольцы, подростки, курсанты. Люди в партию вступали, шли в бой. Как вот это все понимать, Виктор Александрович? Что это катастрофа, очень, как вы говорите?
Очень просто понимать. Революция была катастрофой для русского народа. Но после того, как вернулась, Сталин вернул русскую школу после революционного погрома, то, что нам сейчас надо сделать, пошли в бой подольские курсанты, воспитанные на Пушкине, на Лермонтове, на Чехове, на Толстом, понимаете? Достоевский был запрещен, правда. Они были воспитаны на великой христианской русской литературе. Они были очень чистыми людьми. Они были христианами, не зная Христа еще. А старшее поколение, многие крестики носили, а многие были воспитаны в церковно-приходских школах. Они от веры отошли, но они оставались русскими людьми. И вот это поколение, это было поколение молодежи, а вот этой подольских курсантов, они были очень чистые ребята. Понимаете, вот матушка Андриана, мы вспоминали, Малышева, у него дед был расстрелянный священник, а отец был офицер. Ну, вообще в роду все офицеры были. «Монахини из разведки», есть такая книга, у нас передачи звучали. Она прошла в разведке, как Зоя Космодеменская, такая же судьба. Но она жива осталась, прошла Сталинград до конца. Я матушку Андриану по милости Божией знал. Это удивительный светлый человек. Потом пришла к вере, работала у Королева в космосе, пришла к вере, стала монахиней в зрелом возрасте. Понимаете, что вот русская история, она в схемы не вписывается. И жизнь человеческая не вписывается в схемы. Они не были такими безбожниками, как те, кто сейчас фильмы о блокаде снимает. Понимаете, комедии. Это были чистые русские люди. Вот не случайно в этом стихотворении эти слова сказаны, да? Русские таланты, да? Синева неподкупных глаз, да? Вот. Так что, братья и сестры, это были очень чистые люди. Это была победа русская, великая победа. Ну, а о революции мы еще поговорим с вами, о промысле Божьем в русской истории. Я просто хочу задать вопрос. Некоторые говорят, ну, Александр так спросил за любопытство, а некоторые говорят, а почему же, значит, безбожники, да, они вот, безбожники победили, это была не настоящая. Победа была дарована на Пасху, тут двух мнений быть не может. Пасха совпала с праздником великомученика Георгия Победоносца. Это была победа Святой Руси. Победа Святой Руси была. И поэтому, братья и сестры, я вот, говоря о государе, предлагаю некоторым нашим особо упорным таким ненавистникам советского времени задуматься. Вот в эти дни о ком молился на небесах царь-мученик? Он молился о русской армии. Он молился о своих детях, русских людях, которые отошли от Бога, но были его детьми. Молился о даровании победы русскому оружию. И об этом молились все новомученики, исповедники российские. И сейчас обязательно в том противостоянии, которое сейчас идет, у меня даже никаких сомнений нет, обязательно победа будет за нами. Как было сказано тогда, в первые дни войны, наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. А на медали за победу стоят слова: враг разбит, победа за нами. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников и страстотерпцев, всех святых в земле российской просиявших, и расточатся в рази ее. Пресвятая Богородица, спаси нас.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77, 49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.